Мир вам и благодать. Посмотрите внимательно на эти две картинки. Как вы думаете, чем они отличаются?
Заготовка и готовка.
Да, абсолютно верно. На первой изображена заготовка для ключа, а на второй, собственно, уже готовый ключ. Можно ли с помощью заготовки открыть какой-либо замок? Конечно же, нет. А вот с помощью ключа без проблем. Правда, при условии, что этот ключ именно от подходящего к нему замка. Сегодня изготовить дубликат ключа от квартиры, от машины, да, собственно, от чего угодно, дело пара минут. Но в далекие времена строительства коммунизма ни о каких немецких или японских станках по изготовлению дубликатов ключей никто и слыхом не слыхивал. Все делалось при помощи молотка, зубила и напильника. Помню, как-то с другом мы пошли гулять на улицу, и он потерял ключ от квартиры. Пришлось до самого вечера ждать, пока его мама не придет с работы. Но, как назло, мама в тот день оставила свой ключ дома, понадеявшись на сына. В итоге оба оказались без ключей. Дверь заперта, домой не попасть. Что делать? Вызывать знакомого слесаря дядю Васю, мастера на все руки. Пришел дядя Вася, и вот тут началось волшебство. Мастер брал заготовку, наносил на бородку мелом широкую линию, потом вставлял ее в замок и пытался слегка покачать. В результате там, где заготовка упиралась в выступы замкового механизма, мел стирался и становилось видно, где нужно подпилить, чтобы она начала свободно вращаться в замке. Через 5-6 подобных операций в руках у дяди Васи был готовый дубликат ключа, который свободно открывал и закрывал замок. К чему я сегодня заговорил о ключах и вспомнил это незначительное событие из своей жизни? А вот к чему, друзья. Каждый из нас когда-то был своеобразной заготовкой для ключа. Простым, незатейливым прямоугольником. И вот однажды нас взял в свои руки великий мастер. Он поднес нас к замку двери в Божье Царство и сказал: «Ты можешь открыть эту дверь, но только в том случае, если ты изменишься. Изменишься так, что будешь подходить к замку этой двери. Что-то лишнее с тебя я уберу сам. Что-то прямо сейчас, а что-то со временем. Но основная работа с напильником будет у тебя. Именно ты должен будешь в течение всей своей жизни на земле сделать все возможное, чтобы измениться. Что когда придет твой час, ключ твоей души легко и свободно провернулся бы в замке, и дверь в Божье Царство широко открылась перед тобой». Друзья, запомните, а лучше запишите на скрижалях своего сердца все, что говорится с этой кафедрой, как, впрочем, и с любой кафедры в каждой христианской церкви, служит одной единственной цели – чтобы мы изменились. Чтобы мы, услышав слова проповедующего Писания, увидели в них некий напильничек, который надо взять в свои руки и спилить в своей душе, в своем характере, в своих привычках – лишний зубчик, который в итоге может помешать нам открыть тот самый небесный замок двери в Божье Царство. Этим зубчиком может быть и лень, и ложь, и зависть, и гордыня, и вражда, и ссоры, и распри, и ненависть, и блуд, и прелюбодеяние, и ересь, и бесчинство, и всякая нечистота, которая делает нас неугодными в глазах Бога. Поэтому меняться – это основной смысл жизни христианина. Нужно измениться так, чтобы в конце концов беспрепятственно войти в Божье Царство. И там, за дверью, услышать слова, знакомые слова нашего Господа. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Как же мы должны измениться, чтобы открыть дверь в Божье Царство? Сегодня я постараюсь рассказать вам о технологии возможных изменений и даже дам в руки напильник. Но, друзья, пилить придется вам. Вам и только вам. Если вы не будете этого делать, тогда в процесс придется вмешаться самому Богу. И это, конечно, здорово, но это почти всегда достаточно болезненно. Поэтому лучше пилить и меняться самому. Итак, начнем. И начнем мы с ключевой вещи в христианстве – с веры. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Мы много раз слышали и читали эту фразу. Но теперь давайте задумаемся, а как же испытать себя, верили мы? Ведь если на ключике нашей души окажется зубчик неверия, то ключ не только не провернется в замке двери в небеса, но даже и в замочную скважину не войдет. А вообще, может ли быть такое, чтобы верующий человек и вдруг оказался без веры? Увы, но может. Например, когда Иисус был в Галилее в окружении избранного и поклоняющегося единому Богу народа, Он не смог совершить там многих чудес. Почему? Прочитаем об этом в Евангелии от Матфея, 13 глава, 58 стих. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Вы представляете, Божий народ, который поклонялся единому Богу, вдруг оказался без веры в Бога. Так что Богу не удалось совершить там многих чудес по неверию их. Спаситель часто упрекал в неверии и своих апостолов. Вспомним, к примеру, случай в Галилейском море, Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 по 41 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Был еще случай, когда ученики оказались неспособными изгнать беса из одержимого мальчика. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 18 по 20 стих. «И запретил ему Иисус, то есть бесу, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не смогли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Как мы знаем, горчичное зерно – одно из самых маленьких. Но у учеников Христа не оказалось даже такой веры, размером с горчичное зерно. Что уж говорить, если после десятикратного повторения Спасителем, что Он воскреснет в третий день, и, собственно, самого воскресения, Господь упрекал апостолов в неверии. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 14 стих. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Как же так? После 3 лет пребывания рядом с Христом, когда твои глаза видят столько чудес, как тысячи людей насыщаются от 5 хлебов и 2 рыбок, как больные исцеляются, как мертвые воскресают, как после всего этого можно не верить? Оказывается, можно. Известны случаи, когда люди уходили в мир после десятков лет жизни с Богом. И в их числе были не только обычные прихожане, но и проповедники, и пасторы. Об этом печальном процессе предупреждает само Писание. Первое послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Именно поэтому Господь через апостола Павла и призывает нас: «Испытывайте самих себя исследуйте». Обычно испытание и проверку кого-либо или чего-либо производят по стандарту или эталону. В мире существует множество эталонов и стандартов, есть первичные, вторичные, международные, государственные и так далее. У нас, христиан, тоже есть эталон. Стандарт, по которому мы сравниваем себя и свою жизнь. И я бы сказал, что это эталон совершенный. Это Слово Божие. В своем псалме Давид говорит, псалом 18, с 8 по 9 стих, «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». Таким образом, когда речь идет об испытании самого себя, подразумевается не проверка наших верований и принадлежности к той или иной церкви, а испытание на соответствие эталону нас самих, каждого в отдельности. Посмотрите на свою жизнь, оцените свое поведение, исследуйте ваши дела, поступки и мысли, соответствуют ли они тому, что говорит Слово Божие. Как мы сегодня среагировали на проблему? Не оскорбили ли своего ближнего? Не отошли ли мы от Бога и от Его принципов поведения в обществе? Нам, живущим в мире полном зла, нужно ежедневно испытывать и исследовать самих себя для того, чтобы грех не пустил в нас свои корни, для того, чтобы не потерять Божий покой, для того, чтобы не потерпеть кораблекрушение в вере. Как же нам постоянно сохранять в себе веру? Как и при помощи чего убирать время от времени возникающие в нас зубцы неверия? Инструментов для этого Писание подсказывает как минимум 4. И первый из них основывается на постоянном обращении к источнику веры. Послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Говоря проще, если ты хочешь сохранить веру, используй любую возможность, чтобы услышать Слово Божие. Не пренебрегай посещением богослужений. Ежедневно читай Писание на бумажном носителе или в электронном виде, неважно, главное, читай. Не можешь читать – слушай. Слушай записи проповедей, но постоянно обращайся к источнику веры, чтобы подкрепить и сохранить свою веру. Второй инструмент укрепления веры следует из первого. Размышляй над услышанным и прочитанным. Послание апостола Иуды, 20-21 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Другими словами, не пропускайте мимо ушей то, что вы услышали или прочитали. Прилагайте к этому собственный разум, усваивайте понятое. Молитесь, чтобы Господь дал вам мудрость для правильного понимания своих истин, и тогда шанс сохранить веру значительно увеличится. С помощью третьего инструмента вера может не только укрепляться, но и возрастать, и даже достигать совершенства. Послание Иакова, 2 глава, 21-22 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Говоря языком физики, дела веры работают по отношению к вере как положительная обратная связь. Вот сказанул, да? И все сразу поняли, что такое положительная обратная связь. Но не пугайтесь, на самом деле все очень просто. Если ты веришь в Бога, ты делаешь дела веры. Когда ты делаешь дела веры, твоя вера увеличивается. Если твоя вера увеличивается, ты делаешь еще больше дел веры, которые, в свою очередь, более и более наращивают твою веру. Таким образом, тот, кто постоянно делает дела веры, может рассчитывать не только на сохранение веры, но и на то, что его вера будет укрепляться, расти, развиваться и даже достигать совершенства. И, наконец, четвертый инструмент для сохранения веры. Подражайте вере других. Послание евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Другими словами, если ты не можешь найти что-то свое, чтобы сохранять и поддерживать свою веру, просто делай то же, что делали успешные служители для тебя. Наверняка каждому из них в свое время тоже пришлось избавляться от зубцов неверия, поэтому их опыт будет крайне полезен и нам. Продолжая готовить ключ своей души для того, чтобы открыть двери в Божье Царство, теперь мы поговорим про первое необходимое изменение, а именно про избавление от всякой нечистоты и прегрешений. Говоря образным языком изготовления ключей, которые мы сегодня избрали, мы будем спиливать зубцы греховности. Размышление об избавлении от грехов я хочу начать издалека, со слов Давида, которые он говорил перед смертью сына своему Соломону. Это 3 книга Царств, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: „Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужественен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: „Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилю“». По сути, все наставление Давида сводилось к словам, которые сказал ему когда-то Господь. «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего своего сердца, то Господь исполнит слово свое». То есть Давид советует своему сыну Соломону наблюдать. Согласно словарю Ожегова, наблюдать значит внимательно следить, не упускать из виду, изучать, исследовать, осуществлять надзор. Зачем осуществлять надзор? За своими путями. То же самое говорит Иисус и в 17 главе Евангелия от Луки. Луки, 17 глава, с 1 по 3 стих, я прочту в современном переводе. «Иисус сказал своим ученикам: „Всегда будет повод для греха, но горе тому, кто толкает людей на грех. Для того, кто хотя бы одному из этих малых даст повод к греху, было бы лучше, если бы ему надели на шею мельничный жернов и бросили в море. Поэтому следите за собой“». Подобный призыв есть и у апостола Иоанна. Второе послание Иоанна, 8 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Таким образом, получается, что главный объект нашего внимания и контроля во всем, что касается очищения от грехов, это мы сами. Господь не говорит: «Посмотрите по сторонам, смотрите, чтобы не грешили ваши соседи». Нет, Он говорит: «Опасность подстерегает тебя. Ты берегись, ты наблюдай за собой и своими путями». И эта мысль прослеживается во многих местах Священного Писания. Например, Евангелие от Марка, 13 глава, 22-23 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прелестить, если можно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все». Евангелие Луки, 21 глава, 8 стих. «Он сказал: „Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их». Откровение, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Христос недвусмысленно обращается к верующим, давая понять, что это именно мы должны беречься лжеучений. Это мы должны быть внимательны к тому, чтобы кто-нибудь не ввел нас в заблуждение. Это мы должны избегать всякого рода греха. Это мы должны держать то, что получили от Господа. И «мы» в данном случае не означает группу верующих или общину. «Мы» – это каждый из нас. В связи с этим мне очень нравится призыв пророка Иеремии. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 39-40 стих. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Обратите внимание, не чужие грехи, а свои грехи. Именно они могут помешать нам открыть дверь в Божие Царство. Поэтому будем испытывать себя. Будем спиливать свои зубцы греховности. Будем исследовать именно свои пути, чтобы двигаться в правильном направлении. Кроме избавления от всякой нечистоты и прегрешений, есть еще одно необходимое изменение в нашей жизни, которое позволит нам беспрепятственно войти в Божье Царство. Я назвал его «делаем добро, чтобы придать ключу правильную форму». Слово Божие учит нас, чтобы ключ нашей души подошел к небесному замку, мало перестать делать зло и перестать грешить. Нам нужно еще научиться делать добро. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть не делать зла – это хорошо и правильно, но этого недостаточно. Нужно еще делать добро. И если ты понимаешь, что такое добро, если ты знаешь, что нужно делать добро, но не делаешь, ты грешишь. Первые призывы делать добро начались еще во времена Ветхого Завета. Например, книга пророка Исаии, 1 глава, 16-17 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Этот призыв проходит красной нитью через все Писание и находит свое продолжение в Новом Завете. Послание Римлянам, 12 глава, 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру». Римлянам 12 глава, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками». И Римлянам 12 глава, 21 стих. Представляете, все в одной главе. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Обратите внимание, здесь не написано «контролируй, чтобы твои ближние прилеплялись к добру». Или «заботься, чтобы другие делали добрые дела». Или «содействуй тому, чтобы твой сосед побеждал зло добром». Нет. Именно ты сам, лично, должен в своей жизни направить свои собственные усилия на то, чтобы делать добро. Так что, друзья, напильник в руки и вперед. Наверняка вы обратили внимание, что все направление наших сегодняшних размышлений в какой-то степени эгоистично. Оно направлено лично на нас. Это мы должны верить в Бога, это мы не должны грешить, это мы должны научиться делать добро и творить его. Если с первыми двумя обязанностями христианина можно согласиться, потому что последствия их невыполнения отразятся в основном на нас самих, то зачем делать добро, не совсем понятно. Что нам это даст? Попробуем разобраться. Для начала мы прочитаем несколько стихов из Евангелия от Матфея. Матфея, 7 глава, 17 по 20 стих. «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящие плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Обратите внимание, о чем здесь говорит Господь. О том, что доброе дерево обязательно должно приносить добрый плод. Именно по наличию и качеству плодов Господь определяет, годное дерево или нет. Если отобразить эти образы в нашу жизнь, то нетрудно догадаться, что наши добрые дела – это и есть плоды наших изменений. Если мы делаем добрые дела, значит, мы изменились. То есть мы доброе дерево, которое приносит добрые плоды. Таким образом, наши дела – это своеобразный индикатор, по которому Господь, да и, собственно, люди, определяют, изменились мы или нет. Но это еще не все. В послании к Ефесянам есть такие слова. Послание Ефесянам, 6 глава, 8 стих. «Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». Прочту еще в современном переводе. «Знаете, что Господь вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный». Получается, что для Господа важно не только наличие плодов и их качество, но и их количество. Помните, Иисус говорил своим ученикам, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вне всякого сомнения, Бог измеряет количество добра, которое каждый из нас делает. Поэтому мы должны быть кровно заинтересованы, чтобы в небесной книге учета, в столбике «Добро» напротив нашего имени стояло максимально возможное число. А для этого, согласитесь, нужно приложить собственные усилия, и немалые. Господь сказал, Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». В современном переводе сказано, «И прилагающие усилия имеют доступ в него», то есть в Небесное Царство. Итак, друзья, сегодня мы размышляли на очень личную тему, а именно, что каждый из нас должен делать, чтобы открыть дверь в Божье Царство. Мы говорили о том, что нужно исследовать себя, чтобы понять, верили мы. Мы сказали о том, как это делать, и даже вооружились необходимыми инструментами, с помощью которых можно сохранять и приумножать свою веру. Мы размышляли о том, что нужно наблюдать за собой, чтобы не делать зла, и почему важно делать добро. Надеюсь, каждый из нас осознал, насколько это важно – взяться за напильничек и самому прилагать все усилия, чтобы измениться, чтобы подогнать ключ своей души к небесному замку. Сейчас мы помолимся. Помолимся о том, чтобы наступил тот миг, когда все ненужные зубчики неверия и греховности будут удалены. Чтобы зубчики добра в свое время зацепились за нужные выступы на хвостовике засова небесного замка и позволили бы нам легко и свободно открыть дверь в Божье Царство. Да благословит нас Господь. Аминь.